Узут. Шаманам повезло. Их хоронят на аранкасах. Аранкасы – это такие помосты из дерева такого размера, что можно туда положить человека. Их укрепляют на высоте около 2 метров над землей между 4 деревьев. Подожди, подожди, Кудайкам. Правильно ли я понял, что шаманов не закапывают в землю, а кладут просто на такой помост? Да, ты все верно понял. Вот так дела. Всплеснул руками Саош. А почему так? Потому что шаманы идут в верхний мир. Таков у нас обычай. Это хорошо. А как же? Могут ведь и птицы прилететь, начать поедать останки. Это тоже хорошо. Они уносят душу шамана в высший мир. Вот так дела, — удивленно произнес и замолчал Саош. Так что если оживешь, можно встать и прийти домой, — весело расхохотался Кудайкам. Да ну, а близкие что? Так ведь и с ума сойти можно, можно. У меня так прадед пришел. Я тогда еще совсем маленький был. Помню, ночь темная такая была. Ни луны, ни звезды. В домах во всех тоже свет погашен. Тишина такая гробовая стоит. И прямо посреди ночи он стал стучаться в дверь. Все очень испугались, думали, это Узут явился. Погоди, погоди, а это что такое? Узут — это дух умершего. Он приходит, чтобы кого-то забрать с собой на тот свет. А прадед-то мой очень силен был. Он одним махом дверь выставил и говорит: «Это же я к вам пожаловал, вы что, не узнаете меня?» А все только с визгом да криком разбегаются, как звери по норам. Он к сыну своему, тот вон из дому бросился, к жене-то забилась в угол, голову руками закрывает и плачет так тихонечко. К невестке-то в истерике бьется, кричит: «Не трогай меня, я в тяжести, не губи ни меня, ни душу невинную». Он ко всей родне с распростертыми руками, а все как побегут от него в разные стороны. Ему долго пришлось всех убеждать, доказывать, что он не Узут, не призрак, а просто ожил. И никого на тот свет забирать не собирается. Он даже пытался прикасаться к ним. Люди еще пуще в истерике забились. Чуть с ума не посходили там все. Все селение на крики эти сбежалось, во всех домах огонь зажегся, суматоха стояла невероятная. «Вот дела!» — хохотал от души Саош. «Да? А им было не до смеха. В общем, все кончилось тем, что пес прадеда Анчар подбежал к нему и стал радостно облизывать ему руки, виляя хвостом. Люди очень удивились и замерли. В воздухе прям такая тишина повисла. Все стали наблюдать, что будет с псом. Заберет его с собой Узут на тот свет или нет? Стояли, стояли так, смотрели, смотрели. Не забирает. Диву удивятся. В воздухе повисло напряженное непонимание, и тут я бросился к деду с радостным криком: «Деда, деда, ты пришел!» Тот подхватил меня на руки, поднял в воздух, рассмеялся. Говорит: «Вот кто моим преемником будет. Чую силу в нем». Тут и вся родня выдохнула, все бросились обнимать, целовать его. Наконец-то все поняли, что он не умер, что он не Узут, а просто боги его еще не забрали к себе. «Ха-ха-ха, вот так история», — радостно смеялся Саош Янд. «Да, такое бывало часто в те времена. А знаешь, Кудайкам, извини, что опять перебиваю, я слышал, что даже патологоанатомы, когда делают вскрытие трупа, сталкиваются с такими вещами. Вроде труп лежит. Начинают его резать, человек резко приходит в себя, а потом просто от болевого шока теряет сознание и чуть позднее умирает. Теперь уже по-настоящему. Да, такое, к сожалению, не редкость. Ты прав, мой друг. И они потом ничего не говорят родственникам. Просто пишут заключение, отдают тело и стараются об этом забыть. Хотя, конечно, чувствуют свою огромную вину. Многие из них рано спиваются или уходят из профессии. Как много нового и интересного я узнаю. Скажи, пожалуйста, а что происходит дальше?
Дальше идет затишье,
И вторая такая волна повторяется на девятый день. Но это состояние уже не такое сильное.
Да-да, так и было. Мы похоронили деда. На третий день было очень явственное состояние его присутствия. Потом вроде смолкло все. Мы как-то стали успокаиваться и забывать про него. А потом, на девятый день, сели поминать его и чувствуем, что он как будто среди нас опять находится. Чуть ли не за одним столом с нами сидит. Но уже не такое сильное состояние было. На сороковой день опять все повторилось. Только состояние было очень слабым. Как тихий такой отголосок памяти о деде. На 49-й день все как будто закончилось, и мы приняли как данность то, что человека с нами уже нет. Стали жить своей какой-то новой жизнью.
А мы, шаманы, на поминках знаем, что умерший здесь, среди нас, и кормим его, просим помогать. Шаман спрашивает его, как дела, что он желает.
Скажи, Кудайкам, а как происходит у шаманов обряд похорон? Какие ритуалы и традиции у них существуют?
Везде по-разному, по-разному, задумчиво произнес Кам.
Но все-таки расскажи, пожалуйста, сгорая от нетерпения, произнес Саош.
В каждом народе, в каждой культуре есть свои обычаи. Например, в христианском мире принято хоронить усопших. В аравийских странах на Ближнем Востоке принято умершего сажать в яму, причем это делают в первый же день, пока его тело не предано тлену. В Индии покойников спускают на воду священной реки Ганг или сжигают тела, а пепел развеивают опять же над водой Ганга. В Тибете усопший лежит целых 49 дней в доме своей семьи в отдельной комнате. Его каждый день приходит проведывать жена. Раз в несколько дней она переворачивает его тело сбоку на бок. Один раз в день приходит и лама, чтобы прочитать над ним молитву. И так 49 дней. Затем тело расчленяют и относят на высокое место.
Но ведь там его съедят? Как же так?
Это хорошо. Особенно хорошо считается, если плоть склюют птицы. Это добрый знак. Душа усопшего идет в высший мир.
Ну и дела.
А что лучше? Чтобы его съели черви? В могиле?
Не задумывался, удивился Саош. А ведь и точно, как интересно все это. А если черви съели, это как?
К земным духам идет душа умершего.
А если кремировали?
Это уже лучше, но не всегда.
А когда плохо?
Для шаманов это нехорошо. Они должны оставить связь со своим кут.
А как это делается?
У нас на Алтае шаманов поднимают над землей на аранкасах.
Да, я уже знаю об этом.
А вот у юкагиров в Северной Якутии существовали очень непростые, но действенные обряды.
О, как интересно! Расскажи, пожалуйста.
А не испугаешься?
А чего бояться-то рассказов? Они же не кусаются.
Тогда слушай. Юкагиры относились к телу умершего шамана как к святыне, как возможности связи с его кут, покровительства, помощи и защите. Они специальным образом обрабатывали его.
Мумифицировали, что ли?
Нет, не это. Шаман предупредительно посмотрел на юношу.
Понял, понял, замахал руками Саош. Больше не буду перебивать, слушаю и молчу.
Итак, слушай. Дух предок юкагирского шамана покровительствовал всему своему роду. Тело сначала раздевали и мыли. Затем с умершего шамана сородичи осторожно отделяли мясо от костей с помощью железного крючка. Затем сушили или вялили его на солнце, повесив на перекладину. Для связи с его телом кут
Высушенные кости шамана раздавали родственникам в качестве амулетов. Вяленое мясо предка шамана также делили между всеми сородичами. Затем они клали свои паи в урасу из стальника и оставляли рядом, соединяя с мясом шамана убитых собак. Юкагиры использовали кости как оберег, а внутри чума рядом с сушеным мясом шамана оставляли убитых собак. Этот обычай был связан с тотемизмом. У юкагиров одним из тотемов был волк, а собака является его одомашненным заменителем. Сама ураса, символ родового дерева, на ветвях которого обитает покровитель шамана, она же могла быть и прообразом шатровой могилы. Череп шамана вставляли на деревянного идола, для которого шили специальную одежду и маску. Юкагиры сажали это божество в переднем углу дома и постоянно кормили через огонь и дым. Духи любят дым. Он считается одним из подношений. Любят и огонь. Радостно слетаются на него. Также и дух шамана любит, когда горит огонь и выжигаются можжевеловые или еловые ветви.
«Погоди, погоди, Кудайкам, я не совсем понял этот ритуал. Объясни, пожалуйста, в чем его смысл?»
«Все это нужно было для того, чтобы задобрить дух шамана и не потерять с ним связь. Всегда, во все времена, во всех культурах народы Земли почтительно относились к усопшим. Считалось, что они обладают особой силой и властью. И если прогневаются, то живущему человеку не сдобровать, не избежать трудностей и неприятностей».
«Да, это я знаю».
«Даже само слово «могила» означает «могущество». Умерший человек знает и может намного больше, чем живущий на земле. Поэтому к усопшим существует такое благоговейное отношение».
«А, теперь понятно».
«Их задабривают, делают им всяческие подношения, заботятся о том, чтобы усопший на том свете не нуждался ни в чем, устраивают поминки, молятся за него. Если это великий шаман, то просят помощи и защиты. Если обычный человек, молятся за него, подсказывают путь, успокаивают его испуганную душу и направляют по правильному пути, дабы он не кружился подле земли и не портил жизнь живущим на земле людям, его родственникам, например. В общем, так или иначе, все ритуалы, связанные со смертью, издревле считались намного важнее, чем все остальные. Ведь загробную жизнь всегда считали самой важной, долгой и настоящей. А земную жизнь так, временным пристанищем души. И то, как упокоится человек, какой умрет смертью, как его проводят в другой мир, является самым важным. Ведь неупокоенный мертвец может метаться подле земли и наделать очень много бед.
И что тогда делать?
Понимаешь, тут очень важно сделать так, чтобы душа его успокоилась и пошла прочь от земли. Иначе она будет мешать живущим, нести им несчастье.
А почему так происходит?
По-разному. Как правило, это от неправильной смерти.
То есть, рассмеялся Саош, что значит неправильный? Разве смерть может быть неправильной? Ничего не понимаю. Что ты говоришь такое?
Может. И еще как может.
Господи, расскажи же мне, не томи же, а?
Тогда слушай. Таких случаев бывает несколько. Один — это когда человек умер слишком рано и внезапной смертью. От катастрофы, например, или от несчастного случая. Он не понимает, что произошло. Долго кружит возле земли и обижается на близких, которые его не слышат, не понимают.
«Мой племянник Эмил так погиб. Совсем еще молодой был. Ногу судорогой свело, когда купался, и все».
«Да, знаю.
Он тоже не сразу понял, куда ему надо идти после смерти, но потом все-таки ушел. Сейчас он успокоенный. Так же бывает, я рассказывал, что человек был при жизни очень жадный. И когда умирает, то видит, как его добром распоряжаются другие. «Вот истинное мучение-то для скряги», — засмеялся старик. «Ха-ха, вот умора-то», — радостно вторил ему юноша. Он упал от смеха на пол, поджав ноги, и начал кататься в разные стороны. «Особую категорию», — продолжил Кам, — «составляют самоубийцы. Эти люди противоречат замыслу Бога, ведь он хотел преподать урок, а человек не досиживает до конца урока, сбегает, и вся неперегоревшая энергия будет мучить его после его смерти. Как там у вас? Карма?»
«Да, Кудайкам, карма, карма», — закивал головой Саош.
«Вот эта карма его и мучает после смерти. Бррр, страшно даже думать о таком.
А у людей хватает смелости на это?» Отряхиваясь, как собака от воды, произнес Саош.
«Не смелости, а глупости», — потрепал его по голове шаман. «Еще одна категория. Это люди, о которых убиваются их близкие. Своими страданиями и привязанностями к умершему они наносят ему очень сильный вред».
«А почему?»
«А потому что он и рад бы сам куда-то уйти, оторваться от земли. А не может?» «Не может. Держат они его своими эмоциями».
«Да-да, я знал такую женщину. Она жила одна и очень сильно убивалась после смерти сына. Года два, наверное, страдала. Вся осунулась, похудела, черные круги под глазами появились. И вокруг ее дома постоянно какие-то шаги, шумы слышались, будто вздыхал, что ли, кто-то по ночам. Жутко всем было, кто вокруг жил. А потом шамана пригласили. Он провел обряд, и эта безутешная мать успокоилась. И все сразу стихло. Ночи стали спокойными».
«Правильно. Ведь душа умершего успокоилась. Ее отпустили, и теперь она может идти туда, куда ей положено».
«А еще?»
«Еще есть такая категория усопших, зависающих возле земли. Это серые люди».
«Как это?»
«А очень просто. Они всю жизнь прожили по принципу «ни богу свечка, ни черту кочерга».
«Да, видел я много таких людей», — многозначительно протянул Саош Янд.
«Они при жизни не знали, куда идти, зачем живут, каким силам служат, чем дышат. Жили, как небо коптили, и, умерев, тоже не знают, куда идти. Ни к свету не идут, потому как о нем при жизни не помышляли, ни к темноте, потому как особых грехов за ними-то и нет вроде, а все равно вроде как зря прожили жизнь свою, не горели чем-то хорошим, позитивным, положительным».
«Да-да, понимаю тебя, Кудайкам. Таких людей сейчас много на земле».
«Их всегда хватало. Но с ними проще. У них слабые эмоции и непрочные привязанности. Они идут от земли через некоторое время. Их как бы сносит ветром».
«Ветром перемен?»
«Что-то наподобие того», — кивнул головой Кам.
«Скажи, а как насчет младенцев, умерших рано, или детей, погибших от несчастных случаев, и других?»
«Они ничего плохого не сделали. Еще даже не успели понять, куда они попали. И плохих последствий им удастся избежать. Они почти сразу отправляются в высокие миры».
«Эх, и почему я не умер маленьким?»
«Не говори так».
«А что такого?»
«Только боги решают, кому, когда, зачем и куда уходить. И не тебе об этом думать».
Большой шаман выглядел сердитым. «Прости, прости, Кудайкам. Я не хотел тебя прогневать».
«Не у меня прощения проси».
«А у кого?»
«Богов не гневи». Вот кого, понял?» Вместо ответа юноша многозначительно пожал плечами. «Но самое важное ты должен знать». Старик немного смягчил тон голоса. «Все это я тебе рассказываю для того, чтобы объяснить очень важную вещь. Шаманы должны уметь находить души таких неупокоенных людей и помогать им».
«Что значит помогать?»
«Это значит разрывать их связи с землей, привязанность к вещам, событиям, обстановке и, конечно, людям, которые их окружали. А затем определять, какая дорога им уготована богами. И, конечно, указывать им этот путь. Провожать их туда, куда они заслужили идти».
«А, вон оно как. Да, все так сложно. А меня ты научишь всему этому?»
«Конечно, научу. Иначе какой смысл мне с тобой работать? И этому, и многому другому я тебя научу, конечно».
«Здорово!» — подпрыгнул от радости Саошьянг. «Погоди! Рано радуешься. Это очень сложное искусство».
«Хорошо, я готов. А вот скажи, Кудайкам, а почему все эти обряды такие страшные? Я даже бы сказал, ужасные. Мясо с шамана снимать, его кости раздавать людям, высверливать бусины из черепа умершего шамана. Что это такое? Как с этим быть? Как ко всему относиться?»
«Все это архаичные древние ритуалы и обряды. Так древние люди видели мир. Ничего особенного», — полубезразлично произнес Кам, а затем с ехицей посмотрел на юношу. «А, ты шутишь. Шутишь, шутишь, я же по глазам вижу». И они оба рассмеялись, искренно, от всей души. «А если серьезно, то кости умершего шамана хранили у себя для связи с ним».
«А зачем?»
«Чтобы он приходил на помощь», — как само собой разумеющееся произнес Кам.
«А что, обязательно кости?»
Саошьянг немного брезгливо поморщился.
«Можно и не кости. Можно и его магический предмет иметь, который был с ним связан».
«Фу!» — облегченно выдохнул Саош.
«Но кости лучше».
Большой Кам словно дразнил своего ученика.
«Ты опять?»
Саош с недоверием посмотрел на него.
«Ты не понимаешь. Это ведь прямая связь с этим человеком. Это же лучше».
Саош молчал. В его душе происходила внутренняя борьба. Как-никак он был городским жителем. И многое ему было непонятно. Шаблоны восприятия мешали ему впустить в себя новый опыт.
«Ну хорошо. Если кости тебя не устраивают, то можно использовать для связи с умершим шаманом его ногти и волосы».
«А, волосы? Тогда ладно», — облегченно вздохнул Саош.
«Ты сам дойдешь до нужного понимания. Не теперь. Позже. Позже».
Саош еще некоторое время сидел, обдумывая все услышанное, глядя на пламя очага, а затем снова принялся за расспросы.
«А в загробный мир они верили?»
«Конечно. У каждого народа он назывался по-разному. Например, у древних гольдов он назывался Буни. Находится он весьма далеко под землею. Никто из живых не может найти туда дороги. И только шаман на мистической птице Коори и в сопровождении Сиона, покровителя Бучу, может летать туда. Буни служит местом вечного упокоения. Там души будут жить счастливо и богато. Там у всех будут хорошие дома, там рыба в реках в неистощимом изобилии, а в лесах зверя так много, что охотиться на него не составляет никакого труда. Там, в Буни, в
В загробном мире умершие будут вести такой же образ жизни, как и здесь, на земле. Одним словом, там все так же, как и здесь, только все лучше. Но путь туда труден и опасен, и известен только шаманам. Поэтому душа умершего не может сама достичь Буни и вынуждена скитаться по вселенной до тех пор, пока родственники не устроят больших поминок, коза, во время которых приглашенный шаман при помощи своих покровителей сионов после долгих поисков находит бесприютную душу. А затем при помощи птицы Каори и сиона Бучу уводит ее в Буни, в мир мертвых. Но и шаману трудно достичь Буни. Не всякий шаман и не всегда делает это с успехом. Немало неопытных шаманов погибло в дебрях подземного мира на пути в Буни. Немало и душ растерялось там. Лишь только старый опытный шаман может путешествовать в Буни. Гольды чрезвычайно боятся души умершего. Они верят, что душа покойника свободно носится по вселенной и, конечно, больше всего любит проводить время около жилья, близ живых родственников, одним словом, около тех дорогих и милых ей мест, где до смерти она жила. Она невидимо присутствует в доме и внимательно наблюдает за живыми, как они к ней относятся. Если они заметят, что родные забыли ее или относятся к ней непочтительно, завладевают ее вещами и портят их, то озлобившаяся душа начинает мстить, напускает болезни, неудачу в делах и тому подобное. Особенно зорко и ревниво следит душа покойника за деятельностью своей оставшейся в живых жены. Если вдова забывает покойника мужа или даже изменяет ему, месть покойника может покарать ее самым жестоким образом. Умерший может послать на нее болезнь, например, сумасшествие, отнимет у нее способность говорить, слышать или видеть и тому подобное. Поэтому гольды стараются всеми силами задобрить душу умершего родственника, чтобы хорошим отношением к покойнику расположить его в свою пользу. По их понятиям, покойник за добро воздаст добром. Именно потому, что покойнику приятнее всего бывает тогда, когда его вспоминают, в честь его устраивают праздники, пиры, на которых присутствуют многочисленные родственники и гости. Заботливые родственники устраивают по покойнику поминки. Тут существует целая система поминальных обрядов и ритуалов. И все не так просто, как это делается у современных людей. Ведь от того, как проводят усопшего, будет зависеть и его загробная жизнь, и жизнь его оставшихся родственников и близких людей. Ведь загробная жизнь намного важнее, чем земная. А ты мне расскажешь о них? Не только расскажу, но и научу всему. Здорово! — подпрыгнул от радости Саушьянг. А то у меня все время бывает такое чувство, что умерший находится где-то поблизости и даже наблюдает за мной. Правильно. Но на 49-й день полностью обрывается связь души с землей, и она идет в более светлые и чистые миры. Так как там нет лжи, то душа светлеет и начинает все видеть реальнее. Отпускает все привязки к прошлой жизни и переходит на небо. Человек освобождается от лжи, ведь именно ложь порождает и негативные эмоции, и желание сделать все по-своему, и желание вмешиваться в жизнь людей, что и делает его несчастным. Но Бог Тенгри любящий и всемилостивый, и он, конечно, бы не допустил, чтобы человек вечно мучился в аду, как утверждают христиане. И даже земную жизнь сделал недолгой, чтобы человек не мучился, живя в физическом теле, и воплощался лишь изредка, а больше жил на небесах, где и есть его дом родной, в счастье и радости.
Интересно. А скажи, пожалуйста, что происходит с человеком, если он все-таки не отпустит свои привязки? Не успеет это сделать за 40 дней. Такой злой человек временно становится каракармесь, злым духом. И в таком состоянии он будет жить, пока все не поймет. Не отпустит земную жизнь и все, что у него в ней осталось, и не уйдет на небо.
«Да-да, вспомнил!» — радостно воскликнул Саошьянд. «У нас был такой случай. Однажды в нашем селении умер один очень зажиточный человек. Мы его еще все называли Кулаком. Много он крови попортил при жизни своим односельчанам. Я не говорю уже о его жене и детях. Они после его смерти даже радостными какими-то стали. Все дивились на них, плакать надо, а они радуются». Но недолго веселье их продлилось. На третий день вдруг стали случаться всяческие беды да неприятности. То кролики все, как один помрут, не пойми от какой болезни. То старший сын заблудится в лесу, который он знал, как свои пять пальцев, буквально в трех соснах. То вообще ребенок чайник на себя опрокинет и обварится кипятком. В одну ночь даже пожар приключился. На силу потушили, благо вовремя заметили. В общем, много бед приключилось с вдовой и ее ребятишками.
«Да, так проявляет себя мятежная душа», — серьезно кивнул головой великий шаман. Он был как-то немногословен, будто присматривался к чему-то или вслушивался. Не придавая этому значения, Саош продолжал свой рассказ. А через пару месяцев начался массовый падеж скота. Потом и люди начали болеть один за другим. Двое человек даже умерло. Мы обратились за помощью к шаману. Он провел ритуал. И после этого все сразу закончилось. Как будто успокоился этот злобный дух. И все снова стало как раньше.
Кудайкам спокойно и сосредоточенно слушал юношу, глядя на него своим глубоким, немигающим взглядом.
«Скажи, пожалуйста, Кудайкам, как так у него это получилось? Открой секрет».
«Секрет?» Большой Кам снисходительно улыбнулся. «Никакого секрета нет. Просто шаман отправил его в мир мертвых и заклял его, чтобы он не возвращался».
«А кто это был? Злой дух? Дух умершего?»
«Да, правильно. Это был злой дух, не нашедший себе покоя. Его называют Алдайчи, слуга Эрлика. Так как пока он в аду, он служит злу и разрушению, как и привык это делать на земле. И вы правильно сделали, что обратились за помощью шамана».
«Все так серьезно, Кудайкам?»
«Да. Шаман успокоил этого духа. Если бы не это, то еще много зла и разрушения он мог бы принести всем вам».
Тут вдруг возникла тишина. Саош некоторое время сидел, не зная, что сказать. Наконец он вспомнил вопрос, который мучил его несколько лет.
«Скажи, Кудайкам, я все думал, думал раньше и ничего не придумал. А что происходит с человеком, или лучше сказать, тем, что от него осталось после всего этого, на 49-й день и дальше?»
«На 49-й день кут распадается и идет к родственникам, распределяется между ними. Кто сильнее, тому из них и достается больше силы».
«А сам умерший?»
«А умерший должен идти в землю предков. Там он обретает новую загробную жизнь и пребывает там до нового своего воплощения».
«А как обстоят дела у шаманов? Они ведь непростые люди».
«Если умер шаман, то он может передать свою силу избраннику, своему ученику. Когда я уйду, моя сила перейдет к тебе, и ты будешь знать и уметь все, чем владею я».
Саош удивленно открыл рот. «Ладно, не думай пока об этом».
«Почему?» — искренне удивился юноша.
«Тебе еще рано думать об этом. Лучше сосредоточься на том, что есть сейчас». И они продолжили свое увлекательное путешествие.
Если вы хотите узнать больше практических и полезных знаний по шаманизму, то переходите на мой сайт sibirskishamanizm.com и на телеграм-канал «Мудрость и сила».